Продолжаем общаться по скайпу с исполнительным директором медиагруппы России, сегодня членом Совета по правам человека Кириллом Вышинским. Кирилл Валерьевич, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Да, напомню. Да, телефон прямого эфира плюс 8-495-951-0566 и WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Ну и другие есть тоже средства связи. Ну, вы хотели еще о Яворовском военном полигоне сказать.
Я очень быстро заканчиваю. Так вот, на этом огромном полигоне, который размером с территорию Мальты, был нанесен удар по двум объектам. По казарме, где размещались эти иностранные наемники, которые готовы были уехать на Донбасс и воевать, и по штабу их формирования. Это соседняя деревня, ну, скажем так, рядом, тоже в черте этого полигона, но просто, так сказать, там в нескольких километрах. Все остальные здания на территории, что называется, отделались легким испугом. То есть выбиты окна, там, как-то посечены шрапнелью стены, но на самом деле вот было нанесено практически два хирургических удара. Вот мне кажется, что эти два ракетных удара – это то, что сегодня очень четко характеризует характер того, что происходит на Украине. То есть, с одной стороны, это украинская ракета, совершенно неизбирательно, которая направлена в центр миллионного города, и, с другой стороны, это ракетный удар по военному полигону, где происходило формирование подразделения иностранных наемников, которые готовы были уехать на Донбасс, продолжать убивать там людей. Вот, мне кажется, это очень такой, два знаковых события, которые дают нам представление о сути, цели и характере военной специальной операции на Украине.
Нельзя, конечно, обойти стороной экономику, но есть заявление Джен Псаки, хорошо известного мировой общественности, пресс-секретаря Белого дома. Она вот говорит о том, что полностью сокрушили Соединенные Штаты и их союзники, ну, европейские, не только европейские, есть Япония, Южная Корея и страны других регионов. Так вот, полностью сокрушили экономику России, а украинцам дали возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство. Это я цитирую госпожу Псаки. Ну, что можно сказать по поводу действительно санкций? Вообще, есть ли ощущение, что Запад консолидировался? Ну, в широком смысле слова, Запад. Туда не только западные страны входят, но и некоторые, допустим, страны азиатского региона.
Ну, по поводу разрушенной экономики. Это, по-моему, уже, знаете, как...
Обаму вспоминают всегда в этом случае.
Да, да, да. Что это второй раз уже порвали экономику в клочья. Совсем как у Горина. Это уже третье путешествие барона Бенхаузена на Луну. Два первых мы совершили вместе. Говорила жена Мюнхгаузена. Ну, достаточно выйти на улицу, увидеть, как по-прежнему работает вся инфраструктура, в том числе экономическая, магазины, люди ходят на предприятия, то есть безработицы нет, голодных на улице нет, такой массовой безработицы, там, например, там, по аналогии с 29-м годом Великой депрессии прошлого века в Америке. То есть видимых причин, вернее, признаков развала экономики нет. Да, конечно, Запад в какой-то степени консолидировался. Санкции действительно мощные, несопоставимые с тем, что было раньше. Ну, хотя, с другой стороны, а что с чем сравнивать? Да? Значит, и считает ли серьезным ударом по нашей экономике, например, уход отсюда Гуччи, Прада и Макдональдса. Не знаю. Тем более, что Макдональдс, по-моему, ушел, похоже, не навсегда. А так попрощался, но ушел не навсегда. Поэтому сложно, наверное, какой урон. А урон наверняка, конечно, нанесен.
Просто, извините, я просто перебью, но вот доступа к международным финансовым рынкам, инвестиции, вот встроенность российской экономики в мировую, вот об этом прежде всего говорят. Макдональдс, это понятно, это элемент, вот, а говорят именно вот об этом.
Нет, конечно, ограничения точно как-то на нас повлияют, но без сомнений, нам мир серьезно сейчас изменится, это же очевидно. И наша экономика должна будет меняться. Но мне кажется, что это должно было произойти рано или поздно, потому что мы давно уже убедились в том, что вся эта история с рассказом про открытый мир, открытую экономику, что вы будете конкурентны, значит, будьте открыты, и вот вы выйдете, значит, на новые просторы международной экономики, и там будете свободно конкурировать, и главное быть просто, так сказать, там, уверенным в себе, экономически успешным, у вас все получится. Все это ерунда, да, потому что, как сказал один из моих коллег, да, вот кажется, что эти все экономические там гиганты, значит, инвесторы, они ушли из России как по команде. Они ушли не как по команде, они ушли по команде. То есть никто не руководствовался экономическими соображениями. Все эти, так сказать, инвесторы, которые прекратили вливать нам деньги, все эти, так сказать, перекрывают нам доступ к инвестиционным потокам и ресурсам, они это делают по команде из политического центра. Значит, вся эта история про открытый мир, свободную конкуренцию и превалирование экономической выгоды над политическими интересами – это все ложь. Сейчас мы в этом убедились. И мы начинаем жить в этом реальном мире, который к нам повернулся вот таким боком. Это наверняка произошло бы рано или поздно. Но это произошло сейчас. И я думаю, что сейчас мы, конечно, к этому точно гораздо больше готовы, чем 8 лет тому назад, когда порыв защитить Донбасс был большим, эмоциональным, очень сильным. Но тогда, похоже, мы были к нему не готовы. Сейчас мы не просто готовы к этому порыву, мы его реализовали. Ну и, да, столкнулись с тем, с чем должны были столкнуться вот неизбежно.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпас заявляет о том, что и на мировую экономику, на мировой ВВП окажут влияние санкции против России, но при этом, вот процитирую его, распространяться на население страны как прямой результат девальвации рубля. Ну, девальвация рубля, к сожалению, медицинский факт. Другой вопрос, управляемый этот процесс или нет. Ну, все надеются, что он управляемый, в общем, это каким-то образом прекратится. Вот как бы вы прокомментировали глобальное влияние, потому что вот есть такие новости, что, например, производители бананов из Эквадора, да, уже там некие акции устраивают, потому что они страдают от вот этой санкционной политики. Ну и при этом, вот можно просто зачитать, да, Вашингтон ввел санкции против представителей российского оборонного сектора. Четвертый пакет антироссийских санкций Евросоюз готовит, вот-вот он будет введен, но наконец, Япония тоже там вводит свои пакеты санкций. Вот в очередных ограничительных мерах фигурируют фамилии, например, Геннадия Зюганова, который, по-моему, не был санкционным человеком, насколько я помню, но я могу ошибаться, и Виктора Виксельберга, бизнесмена крупного российского. Вот, пожалуйста, прокомментируйте глобальное влияние и внутри страны санкции, как на население будут влиять.
Ну, мне сложно сейчас прогнозировать, как эти санкции будут влиять. Я точно не экономист, но я, например, понимаю, что если мы увидели девальвацию рубля, я предполагаю, что она все-таки плановая, то американцы увидели резкий рост бензина на своих заправках. Он там подорожал в 1.5 раза. Как это, на кого это больше влияет эмоционально, я думаю, что тут еще нужно сравнивать. И думаю, что сравнение будет точно не в пользу американцев. Конечно, повторюсь, мы живем в мире взаимозависимых экономик. Ну, так он был устроен в последнее время. Вот его таким образом создавали транснациональные корпорации. И в этой взаимозависимости, как в домино, если вы одну костяшку там вынули, да, то конструкция может рухнуть. Или, по крайней мере, точно как бы это почувствуют все остальные элементы выстроенного домика или выстроенной картинки доминошной. Поэтому, конечно, это процессы взаимозависимые. И я подозреваю, что просто мы, повторюсь, мы, наверное, просто меньше об этом знаем, да? Потому что сейчас наше информационное пространство заполнено каждый день вот специально накачиваемым информационным потоком о санкциях. Вот еще одна волна, еще одна волна. Вместо того, чтобы, знаете, как это самое, хвост отрубили собаки раз и навсегда, вот этот хвост рубят по частям, да? Вот очередной пакет, вот тут обили. Это на самом деле тактика эмоционального, вернее, информационного давления на психологию человека, да? А если выйти и посмотреть, ну что, что-то подорожало резко, крупа, сахар, бензин.
Нет, импортные товары подорожали. Я как автомобилист могу сказать, что, конечно, есть чем сравнивать.
Нет, ну, естественно, но просто... А бензин? Вот вы как автомобилист
скажите. Бензин дорожает постепенно, постоянно. Но резкого скачка я не наблюдаю.
А в Америке резко и одномоментно. Я понимаю, и в Европе резко и одномоментно. Я понимаю, что это вряд ли кого-то утешит здесь, да, те, кто, например, там хотел купить телевизор, и он резко подорожал, да. Но, тем не менее, телевизор покупаете не каждый день, а бензин каждый день, если вы заедете на автомобиль и заправляете его. Ну, или, по крайней мере, там раз в три дня так точно. В общем-то, здесь, как говорится, нужно понимать, что с чем сравнивать. Чтобы не сравнивать мокрое с зеленым, а сравнивать какие-то очень понятные вещи. Повторюсь, да, мы оказались в непростой ситуации. Да, конечно, она отразится на жизни каждого человека. Уже отразилась. Да? В том числе подорожали импортные товары. В первую очередь из-за того, что, наверное, рынок сокращается, а самое главное, что происходит девальвация, и те, кто завозил сюда импортные товары, покупая их за доллары, теперь думают о том, как им не просто получить свою прибыль, а еще и компенсировать вот эту девальвацию. Да, но я уверен, что это процесс какой-то в короткой перспективе. Он как-то стабилизируется. Что будет в средней перспективе или долгосрочной, не экономист прогнозировать сейчас не готов.
Давайте сделаем небольшую паузу.
Здравствуйте, я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики», но это не так, так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Напомню. По скайпу исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. 8-495-951-0566. Есть номер WhatsApp, туда можно отправлять сообщения, комментарии оставлять. Плюс 7-968-766-3311. Сайт radiosputnik.ru. Телеграм-канал. Радио, нижнее подчеркивание, спутник. Вопросы можно через бота оставлять. Кирилл Валерьевич, что сегодняшнего дня изменится в нашей жизни, зачем следить? Может быть, с особым вниманием, с особой пристальностью?
Ну, конечно, мы с особым вниманием следим за переговорным процессом на Украине. И сегодня, после технической паузы, возобновится четвертый раунд российско-украинских переговоров. Вот вы, кстати, спрашивали о том, при каких условиях может состояться встреча между Зеленским и Путиным. Вот я считаю, что только в том случае, если будет разработан какой-то пакет документов, которые будут согласованы в этой группе переговорной. И вот со вчерашнего дня в нее был включен украинский министр юстиции Денис Малюська. По крайней мере, об этом заявил один из советников Зеленского, Подоляк. Значит, это такой, наверное, определенный сигнал, что согласование документа уже перешло в стадию выверения юридических формулировок. Ну, как говорится, дай это Бог, потому что мы точно все хотим, чтобы военная специальная операция закончилась максимально быстро для того, чтобы просто наступил мир. Да? На каких условиях? Вот там, наверное, сейчас согласовывается в этой переговорной группе. Хотя, еще раз повторюсь, что я, например, зная там, биографии предыдущие, бэкграунд многих украинских чиновников и заметных медийных персонажей, иногда скептически отношусь к их возможностям. Ну, например, тот же самый министр Малюська, министр юстиции, в последнее время был известен в основном тем, что он проводил попытки приватизировать и продать украинские тюрьмы. Вот, например, он в течение долгого времени пытался выставить на тендер Лукьяновскую тюрьму, крупнейшую украинскую тюрьму, которая находится в центре Киева. Я в ней провел 9 месяцев. До этого там она очень давняя, построена в конце 19 века. В ней когда-то Троцкий сидел, и многие такие известные люди, и Грушевский, по-моему. Вот, он пытался ее приватизировать, когда у него это не получилось, не нашлось желающих, значит, он ввел практику платных камер. Значит, если вы хотели...
Там какие-то комфортные условия?
Ну, это какие комфортные условия? Как в очень спартанском хостеле, когда у вас там в комнате там три двухъярусные кровати, Ну да, есть телевизор, есть холодильник, значит, и есть горячая вода и какие-то минимальные санитарные удобства. Но это точно лучше, чем условия в этой тюрьме в среднем, потому что, ну это я точно знаю достоверно, Европейский суд по правам человека условия содержания в Лукьяновской тюрьме приравнивал к пыткам. Вот можете себе, ну это европейский подход, да, но можете себе представить, какие условия были в Лукьяновской тюрьме. Поэтому ну, Малюська для меня тоже не вот такой не авторитет в области юриспруденции, потому что, по крайней мере, себя он таковым не проявил. Но, тем не менее, его появление в переговорной группе свидетельствует о том, что там, по-видимому, уже начались какие-то юридические процессы выверения готовящихся соглашений. И, как говорится, в этом смысле «дай-то Бог».
Вот, вот. Кирилл Валерьевич, знаете, интересно, что вот хотелось бы понять такого рода переговорный процесс. Это нечто такое живое, динамичное, плавающее, если угодно, в котором человеческий фактор играет роль, да, личный фактор тех людей, которые в нем принимают участие, сторон, да, вот представитель сторон, как принято говорить. Или же все-таки эти люди, которые принимают участие в переговорах, сидят за столом, они просто, ну, ретранслируют установки своего начальства, да. Вот, вот мне всегда это было интересно. Как вы считаете, как это происходит?
Вы знаете, мне тоже всегда было это интересно, но поскольку я никогда не принимал участие в таких переговорах, то мне сложно ответить на ваш вопрос с точки зрения знания. Да? Я могу только как-то предполагать что-то. И в этом смысле, нет, ну понятно, что это люди, которые зашли, что называется, в переговорные комнаты с изначально сформулированными подходами и предложениями, которые точно является результатом работы большой группы людей, и в том числе, конечно, ну, это политические решения, которые предлагаются руководителями и центрами управления двух государств. Так вот, если широко. Да? Понятно, что они вошли туда совершенно не, не совсем самостоятельными людьми в принятии решения. И точно на 100% тоже не самостоятельными, потому что исходная позиция их была такова. Они пришли с некими политическими решениями. Что касается, например, украинской группы, то она, мне кажется, ну, не самостоятельно, как сейчас любят говорить в молодежной среде, от слова совсем. И вот тут мне, например, даже сложно спрогнозировать, а кто будет принимать решения окончательные по тем условиям, которые проговаривает украинская сторона. Я просто хочу напомнить, что, например, решение о том, какой вакциной будет прививаться Украина, принимала исполняющая обязанности посла на Украине Соединенных Штатов Америки, госпожа Квинс. Mm-hmm. Да? То есть, ну вот просто по аналогии, сейчас повторюсь, я не знаю, как идет ход переговора, что там за закрытыми дверьми, куда эти потом люди уезжают, с кем советуются, по крайней мере, украинская сторона. Да? Куда уезжают наша сторона, понятно, она уезжает в Москву, и понятно, так сказать, где проводятся вещания по результатам переговора. Вот куда уезжают украинцы, в Киев ли, во Львов ли, в Варшаву ли, я не знаю. И с кем советуются, тоже не знаю. Потому что, повторюсь, практика принятия каких-то политических решений, в том числе после проведения совещания в американском посольстве, она на Украине широко была внедрена. Думаю, что и сейчас это может быть не исключением.
Владимир Зеленский перед Сенатом и Конгрессом будет выступать перед американским парламентом. Ну, понятно, что не лично, а в видеоформате. Но, тем не менее, значит, его все будут слушать. На ваш взгляд, политические последствия этого выступления какие-то будет иметь? Это первое. Второе, ну, наверное, Владимир Зеленский будет говорить о том, чтобы НАТО и Соединенные Штаты закрыли небо. Или не будет? Вот тогда давайте попробуем все-таки там, в очередной раз погадать.
Нет, конечно, будет. Он сегодня будет готовиться к этому выступлению, выступать будет завтра. Ну, конечно, будет просить закрыть небо, будет жаловаться, значит, будет рассказывать, что Украина сейчас, так сказать, защищает как аванпост НАТО, даже не будучи членом этой организации, сейчас защищает НАТО от России, и для того, чтобы эффективно защищать, нужно закрыть небо. Я думаю, что он встретит, так сказать, его встретят бурными овациями в двух палатах, в Нижней и Верхней, в Сенате и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Но он получит в очередной раз заверение, значит, во всемирной поддержке, значит, будут выделены очередные деньги, но уверен, что никто палец о палец не ударит для того, чтобы предпринять какие-то реальные действия, значит, на украинской стороне. Ну, у нас есть еще один пример. Это 2008 год, Саакашвили, который, узнав, собственно говоря, в какой ситуации он оказался, совершив вот эту свою безумную авантюру и нанеся удар по Осетии, он, узнав об этом, просто жевал галстук. Угу. Вот Зеленский в последнее время ходит в майке. Наверное, так сказать, для выступления в Конгрессе он одеться поприличнее, но думаю, что вот это единственное, что его, что не дает ему жевать галстук, просто отсутствие такового, поскольку он в майке. И я думаю, что он, кажется, наверное, может быть, еще не смирился с этой мыслью, да, эмоционально не смирился, но рационально, по идее, должен был бы уже давно. Но усилия предполагает, и как бы это главная, конечно, цель на сегодняшний день Украины для того, чтобы получить не только заверения, не только, так сказать, там очередные транши и заявления о том, что готовы передавать оружие, но только заберите его сами на территории НАТО. Потому что мы-то на территорию Украины с оружием не поедем, потому что мы понимаем, что это может быть просто дорога в один конец.
Ну, Владимир Зеленский уже отзывался скептически о НАТО, в общем, не комплиментарно. Вот просто хотелось бы понять, хотя, не знаю, ну, может быть, какие-то косвенные признаки есть, может быть, их нет. Возможно ли, в принципе, достаточно радикальное изменение позиции Соединенных Штатов, там, Брюсселя по поводу перекрытия неба, по поводу поставки истребителей? Они уже зафиксировали неоднократно свою позицию, да, что мы не хотим войны с Россией, что мы не будем прямым образом вмешиваться в этот конфликт, будем защищать территорию стран НАТО. Да, эта позиция была неоднократно зафиксирована. Может ли что-то такое случиться, что она будет изменена именно радикальным образом?
Единственное, что может случиться, это хорошо спланированная провокация украинских спецслужб и радикалов на территории НАТО. На территории стран НАТО. Ну, например, удар по какому-либо польскому городу, ракетный или теракт, с демонстрацией следов и причастности к этому России. Ну, вот только вот такое, на мой взгляд. Но тогда европейцы, если они, так сказать, эмоционально к этому отнесутся, да, значит, не проверят эти факты там, достоверно, скрупулезно, значит, только тогда это может к чему-то подтолкнуть. Вот только провокация такого характера, абсолютно целенаправленная, выполненная украинскими радикалами, украинскими спецслужбами, вот только тогда что-то могут произойти какие-то действия. Я думаю, что никакие другие аргументы украинской стороны, уговоры, жалобы, проклятия в адрес НАТО не подействуют на этих людей. Но они осознают просто, что такое закрыть небо над Украиной. Это значит вступить в вооруженный конфликт на одной...
надо напомнить, что это значит, что натовские силы будут сбивать любые летающие объекты, которыми могут оказаться российские ракеты, самолеты, все что угодно. Давайте в завершение о том, что с 15 марта отменяется масочный режим в Москве, ну и вообще 15-й день весны. Как вы эту новость восприняли? Ну, масочный режим отменяется, коронавирус еще пока не отменен, к сожалению, но он, конечно, снизил свою интенсивность. Как теперь жить? Люди ведь привыкли к чему-то за 2 года, да, теперь придется отвыкать, ну, от масок хотя бы.
Ну, я думаю, что к дыханию полной грудью привыкать не нужно. Это этот навык, который легко возвращается после того, как мы сняли маску. Это хорошая история. Значит, как мне кажется, ну, вообще-то, надо сказать, что это не беспочвенное решение. Я просто посмотрел статистику, уже где-то начиная с 15 февраля, 16, ну, то есть где-то примерно месяц тому назад, когда было примерно 11 тысяч новых инфицированных...
Да, это мы про Москву говорим, уточним еще
разок. Да, про Москву. Такое решение принято только в Москве.
Да, московское решение, да.
Да, это московское решение, то есть что там происходит в Санкт-Петербурге, мы не знаем, да. Там точно такого решения нет. Но Москва, похоже, среди крупных городов первой приняла такое решение отменить масочный режим. И оно оправдано, потому что это резкое снижение вниз, потому что если так, месяц тому назад было примерно где-то 11 тысяч новых инфицированных в день, то вот вчера было уже меньше 1000, 956 или 8, что-то вот типа того. Я считаю, что это, конечно, большая наша победа, поскольку понятно, что не было другого способа добиться такого резкого снижения, как максимально расширить вакцинацию. И это позволило принять такое решение. Его, думаю, стоит только приветствовать. Но это не значит, что те, кто не вакцинированы, могут теперь спокойно, так сказать, плюнуть на этот процесс и решить, все хорошо, ковид закончился. Точно не закончился, вакцинацию нужно продолжать, те, кто этого не сделал, или те, кто еще не ревакцинировался, это нужно сделать обязательно. Ну, а что касается того, что сегодня 15 марта, 15 день весны, то вот я...
У нас 5 секунд буквально.
Да, залез на метеосайты и увидел, что через 3 дня... Температура в Москве будет уже стабильно выше нуля, плюсовая.
То что есть замечательно. Весна... Все, к сожалению, больше не можем говорить. Исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Спасибо.